Итак, всем здравствуйте. Сегодня у нас 5 марта 2015 года. Зовут меня Екатерина. Я преподаю открытую йогу. И сегодня у нас с вами лекция очередная. Здесь мы разбираем все вопросы, связанные с взаимоотношениями мужчин и женщин с позиции йоги. Все, что связано с так называемыми быстрыми методами йоги, это йога влюбленности, тантра-йога и йога союза. На прошлой лекции мы разбирали один из чудесных источников тантрических, один из прекраснейших текстов, в том числе на который опирается и наша школа йоги Ананда Лахари. И сегодня мы с вами продолжим, но уже с другим текстом. Поздравляю всех, у нас вышла вот такая книга «Куларнава тантра». Перевод школы открытой йоги, то есть это сам издат, полностью делалось все нашими студентами и преподавателями, за что им честь и хвала. Собственно говоря, спасибо Вадиму за то, что дал теорию, за то, что мы в принципе вообще имеем этот текст в том виде, в котором он есть. Перевод выполнен с ключами традиции школы открытой йоги, то есть, соответственно, читая этот текст, те, кто проходил наши интернет-йога-курсы, те, кто более-менее знаком с аксиоматикой, вам должно быть, скажем так, хоть что-то понятно. Если нет, то я рекомендую пройти курсы и, собственно говоря, чтобы было такое единое понятийное поле, гораздо проще читать первоисточники, если у вас есть уже первичное понимание того, как выглядит мир с позиции йоги, что представляет из себя человек, что такое йога вообще. Вадим Запорожцев достаточно много внимания уделяет всем этим вопросам для того, чтобы сформировать единое ментальное поле, в котором, в принципе, все говорят примерно на одном языке. Потому что даже в пределах, вроде бы казалось, йога очень такая узкая вещь, да, но в пределах даже разных школ йоги разные понятия трактуются по-разному. Я уже даже не беру какие-то религии или околорелигиозные, околойоговские учения, там одни и те же слова могут переводиться совершенно по-разному, одни и те же названия асан могут переводиться абсолютно по-разному. И если просто вы услышите какое-то название асаны и примете позу, то преподаватель из другой школы йоги может принять совершенно другую позу, он тоже будет это называть так. Что же говорить тогда о древних текстах. Вот, друзья. Но сегодня у нас с вами задача, я, конечно, не собираюсь с вами разбирать всю вот эту вот толстенную книгу, этот монументальный труд, но надеюсь, что мы хотя бы в первом приближении осилим первую главу. Почему? Потому что первая глава здесь, в частности, в этом труде, она как такая, знаете, основополагающая и очень многое проясняет, вообще проливает свет на позицию тантрического учения относительно человеческой жизни, относительно нашего развития духовного, ментального и прочего. Но, как уже неоднократно говорилось и мной, и другими преподавателями нашей школы, что тантры, они имеют такой своеобразный сумеречный язык. Я была свидетелем, как один из наших преподавателей дал почитать эту прекрасную тантру одному своему знакомому. Знакомый, вроде бы как человек, что-то понимающий в духовности, он не йогой занимается, но таким околойоговским учением. Там тоже все построено на принципе доброты, карма-йоги, вроде бы все хорошо. Он, значит, ему дал эту книгу. Я его спросила, ну как, говорю, как реакция была у человека. Он до этого вообще не читал, в принципе, никакие тантрические тексты, там что-то по бхакти-йоге читал, но тантры не читал. Он говорит, он был в шоке. Он говорит, вообще мне просто ответил в письме и написал, я вообще не смог это читать, что это. Собственно, почему это случилось, ответ дается уже во второй главе этой книги, он просто не дочитал, вы понимаете, да? Он бросил на первой главе, а во второй дается конкретный ответ, почему у него была такая реакция на это. Так называемая защита от дурака, как бы это странно ни звучало, но так оно и есть. То есть вы можете действительно, вас может что-то зацепить. Они написаны очень резким, неполиткорректным языком. Вас может что-то зацепить, вы можете что-то принять на свой счет. Но обратите внимание, это всего лишь текст. Там не написано ваше имя. Там не сказано «люди, не занимающиеся йогой», да, или там не сказано «люди такие, люди сякие». То есть вы читаете, и где-то вы себя находите, где-то вы понимаете, что вас зацепило. И очень большой процент людей, которые просто отказываются от этого, потому что их эгоизм не в состоянии это приварить. Всего лишь навсего. Как ни парадоксально, но факт. Для меня это тоже было большим открытием, что действительно человек вот реальный и может так отреагировать. То есть я слышала, что люди просто не понимаю, не принимаю, не хочу, мне это не нравится, само слово «тантра» меня отвращает, все, до свидания. Ну, как бы все вольны, да, никто не имеет права никого заставлять. Сам абсолютно сделан свободным, не хочешь знать – не знай, не хочешь читать – не читай, не хочешь этим заниматься – не занимайся, никто тебя не заставит никогда. Вот. Поэтому что-то кому-то навязывать бессмысленно. Но если уж действительно вы как бы заинтересовались, и если вы не из тех, кто будет пасовать перед своим эго, которое на самом деле может напугаться таких текстов, то я бы рекомендовала. Здесь действительно есть чему поучиться на самом деле. Если не поймете, что-то не беда. Такие тексты, они, как правило, написаны так называемые многоуровневые тексты. То есть помимо смысла, джнаны, того, что в них заложено как бы интеллектуальное какое-то постижение предполагается. В них также есть и более сакральный скрытый уровень. Это уровень, на котором вы просто воспринимаете некий так называемый сверхлогичный толчок. То есть вы прочитали, и какой-то отпечаток у вас остался. Возможно, вам не понравилось, возможно, вы... Неважно, что ваш разум придумал после того, как вы это прочли. Абсолютно не имеет никакого значения. Ваша реакция тоже. Рано или поздно, скорее всего, вы вернетесь и поймете, так или иначе, в какой-то момент у вас просто всплывет в голове точно, я об этом читал, где я об этом читал. И вы, может быть, даже не вспомните где, но это будет эффективно, это будет иметь плоды свои какие-то. Как бы просто так они не проходят, эти тексты, но тем не менее, по поводу текста самого здесь тоже написано. Но прежде чем мы приступим к разбору, я хочу узнать, есть ли у кого-то какие-то вопросы по предыдущим лекциям, просто по йоге, по быстрым йогам, да.
А у меня вопрос вот непосредственно по этой книге.
А, то есть ты ее уже проштудировал от корки?
Нет, я вот не проштудировал, в том-то и дело, что я взял эту книгу, в электронном виде ее просмотрел, те главы, которые шел диалог между Шивой и Парвати, я их прочитал, потом начались... мантры. И вот они, я так понимаю, с полкниги и до конца пошли. И тут, мне кажется, включилась защита от идиота.
Смотри. Я потом дальше расскажу. Тут еще одну чудесную книжку припасла, как раз вот примерно для этого вопроса. То есть дальше я расскажу. Там дело даже не в том, что защита от идиота. Понимаешь, вот весь текст — это мантра. Вот ты просто читаешь, да, и это уже мантра. Мы сейчас не будем разбирать, что такое мантра. Почему-то все представляют, что мантра – это какое-то заклинание мистическое, да, причем очень супер тайное, нигде не найти, а если и найти, то ничего не понятно, если непонятно, значит, не работает, в общем, вообще непонятно, не весь что. На самом деле, вы знаете, мантра, ну, первая мантра Ом, она всем известна, если вы просто будете ее произносить, считается, что одной только этой мантры достаточно для просветления, да. Лежит, пожалуйста, каждый знает, попугай каждый повторяет, в чем проблема, казалось бы, опять же. Вот. И я еще раз говорю, что если нет понимания чего-либо, да, и на самом деле то, что ты воспринял как конкретно какую-то мантру, возможно, для кого-то это вполне конкретный текст с руководством к действию, понимаешь? То есть если ты не имеешь ключей конкретно или кто-то, кто читает, это не говорит о том, что это лишено смысла. То есть я пробовала читать веды. Естественно, в русском переводе, куда мне там до ведийского языка. Но я должна сказать, что, ну, я, наверное, не то чтобы понять, я даже не претендовала на то, чтобы понимать, что там написано. А Вадим Запорожцев, он читает это мало того, что в оригинале на ведийском, он еще это понимает, и он еще оттуда выносит знания, джнану, ядро. То есть вы можете понимать, да? То есть обычный человек вот сидит на этом же коврике каждую субботу, читает лекции. А кто бы мог подумать, тем не менее. И поэтому, знаешь... А на самом деле, я хочу сразу предупредить, что просто для того, чтобы выбить разрешение на то, чтобы хотя бы просто в первом приближении разобрать хотя бы первую главу, мне пришлось очень серьезно попотеть. Вы не думайте, что это так вот. Пришел, да, давайте, а сегодня Куларнава, да, завтра что у нас там будет? Это Маханирвана, да, не проблема. Нет, друзья, нет, такие тексты просто так не даются и не разбираются. И я на самом деле не уверена, что далее мы будем разбирать в принципе этот текст. Моя задача – это просто в первом приближении ознакомить всех, кому это интересно, с тем, о чем хотя бы в принципе идет речь здесь. Да? и с самим понятием, то есть куларнава тантра. В субботу, кому интересно, Вадим на лекции говорил как раз о понятии кулы или каулы, да, каулы доктрины. Очень такая грандиозная концепция, действительно такая сама концепция на уровне мироздания, то есть очень серьезная на самом деле школа, очень древняя. И очень интересно даже саму историю узнать. И есть еще вот такая вот связанная с ней книжка «Каула Джинана Нирная», тоже, кстати, перевод нашей школы. Вот. Если будет возможность, тоже найдите. Но здесь, понятно, еще меньше, чем «Куларнава Тантра». То есть на самом деле этот текст, он еще более сложный, чем этот. Потому что здесь аллегорий очень много, а здесь таким языком написано, что просто вы понимаете, у вас остается только один шанс – это читать и воспринимать именно как сверхлогично, как мантру. Можно даже вслух читать, я рекомендую такие тексты читать вслух. Конечно, если у вас в семье никто особо этим не интересуется, то вы лучше не пугайте родных и близких, найдите время, когда вас никто не слышит. Вот. Не надо сеять панику в умы людей, это вы понимаете, зачем вы это делаете, вы себя развиваете, а для кого-то это может показаться каким-то, я не знаю, там чуть ли не пляской у костра с бубном. Поэтому соблюдайте первый принцип прежде всего. Вот такой мой ответ. Еще есть? На связи нет, да, ничего? В зале тоже пока ничего нет. Тогда я попрошу добровольца, который будет читать текст. Давай, раз уж ты читал. Давай, давай. Давайте, друзья, у нас здесь будущие преподаватели собрались. Если вы не сможете на камеру прочитать текст, я не заставляю тебя читать на санскрите, хотя он здесь есть. Обратите внимание, я прошу его читать на русском.
Я не умею читать. Однажды Сри Деви Парвати спросила бы всеблаженного высшего повелителя Шиву, бог богов, отца мироздания, когда он сидел на вершине горы Кайлас. Шри Деви сказала: «О повелитель, бог богов, источник священной практики, всеведущий, достижимый преданностью, дарующий освобождение тем, кто нашел в тебе прибежище, повелитель Куды, абсолютный бог, океан нектара, сострадание, бесчисленные живые существа телесных формах, вовлечены в бесконечный круговорот страданий, рождений и смирений,
смертей,
сансаров, и нет им спасения. Постоянно используя боль, они никогда не бывают счастливы. О повелитель, скажи, как им обрести свободу?» Бог сказал: «Слушай, о Деви, я поведаю тебе о том, что ты спросила. Просто услышав об этом, человек обретает свободу от сансары».
Достаточно пока. Вот, друзья, вот такое вот, я бы сказала, дерзкое заявление. Просто услышав об этом, человек обретает свободу от сансары. То есть выходит за пределы круговорота рождения и смерти, поднимается над своей кармой, становится полностью освобожденным властелином своей судьбы. Хочет рождаться здесь, хочет рождаться в другом месте, хочет вообще не рождаться, пребывает в той форме, в которой захочет. То есть становится на один уровень с учителями и учительницами человечества, которые по своему собственному выбору принимают рождение для того, чтобы учить нас всех здесь, либо не принимают. И вот здесь сказано, что просто услышав это учение, мы достигаем освобождения. Давайте представим такую ситуацию. А вот мы с Тимуром сейчас идем на вокзал, на какой-нибудь там ближайший, на Курский или на Казанский, вот чудесное место тоже, Казанский вокзал, и начинаем декламировать этот текст. Ну, если сколько-то времени нам позволят там защитники правопорядка это делать, да, какое-то количество людей нас услышит. А кто там на вокзале обычно? Бомжи, алкоголики, просто люди, которые куда-то едут, приезжают, уезжают, милиция. Кто там еще бывает? Люди, которые с трудом понимают по-русски, их очень много на Казанском вокзале. Вот представьте себе, все они слушают этот текст. И как вы думаете, они все просветлятся? Ваше мнение?
Шива помещал.
Ну, то есть, как вы это понимаете? Вот сейчас мы с вами дальше будем слушать эти поучения. То есть,
кирпичик на пути,
да, есть какое-то количество людей, которые верят в то, что после окончания сегодняшней лекции здесь будет на сколько у нас там, 15 освобожденных больше. Есть такие? Поднимите руки, кто верит в свое просветление. Ах, вы оптимисты мои, нужно было прийти раньше. Тогда бы, может быть, было поменьше самонадеянности. Хорошо, тогда давайте-ка порассуждаем, кто как понимает, то есть как бы, ну, тантра не врут, по идее, да, высшее знание, вот оно все здесь, пожалуйста, бери, не хочу. Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, то, что это будет как, правда, какое-то заложенное зерно в тебя, но когда оно прирастет, зависит от твоей кармы.
Угу. Так, есть у нас мнение о том, что все зависит от твоей кармы. То есть, если есть у тебя, так я понимаю, какая-то связь с этим учением, да, какое-то заложенное зерно, оно там даст какие-то всходы.
Может быть, не в этой жизни.
Ну, тут сказано, видишь, просто услышав это учение, уже достаточно. То есть, как бы, достаточно
того, что... Здесь не говорится о конкретном... конкретно о времени освобождения, то есть, может быть, ты в этой жизни освободишься, а может быть, и в следующей жизни.
Ну, знаешь, тогда можно, я не знаю, там, Колобка почитать, да, и через 5 жизней сказать, я просветлился, потому что 5 жизней назад читал Колобка. Ну, и в детском саду, в принципе.
Не пообещал.
Ну, да,
ну, вы знаете, сейчас по Москве столько всяких гуру, которые обещают еще и не такое. Вы их послушайте, там... Просто там даже в одной рекламе уже обещаний больше, чем на одну жизнь. Больше, чем можно хотеть даже, если честно. Но что-то я не вижу, чтобы прям вся Москва просветлялась.
Кстати, подобного заявления обычно начинается любой почти текст, да? Даже почитать вот в этом. А чепотки просада, рыбки, которые его вкусили, тут же приобрели, значит, божественные.
Ну, ты знаешь, это проще всего говорить про рыбок. Ты никогда не поймешь, отправилась она в рай или сдохла, понимаешь? Просто рыбка всплыла животом кверху. И докажи, что она там. Вот точно так же. И ты знаешь, про птичек, про рыбок. Сейчас, секундочку, еще было мнение.
Ну, может быть, в смысле услышав. Не просто услышав, а именно услышав и поняв, о чем.
Нет, ну здесь вот вполне конкретно сказано, что... Сейчас я даже дословно еще раз прочитаю.
Ну, смотря как понимать.
Просто услышав об этом, человек обретает свободу от сансары. Да.
Все начинается с того, что она более сильна. Правильно?
Кто, богиня-то?
Да.
Ну да, аж богиня.
Вот, в наших руках главное более сильвить, а там есть как бы первая такая ступень.
То есть ты считаешь, что если пришел человек к гуру или к тому, кто читает этот текст, неважно, и сказал мне, прочти мне. Ты ему читаешь, и он просветлился. А если я просто на Казанском вокзале для наших друзей из Средней Азии прочитаю, то это бесполезно, да? Ну, примерная логика такая.
Ну, она же сказала не просто прочитай, а с конкретной целью, да, для развития, для приобретения знаний. Она готова уже их принимать. А если мы берем Казанский вокзал, то люди будут просто не готовы. Да, они... пока что не в воле заявили это делать. И для них это будет несколько странно.
Это значит, что люди заявили, если кто-то читал реально хотя бы.
Вот, метод Бхакти, с другой стороны, от микрокосмоса к макрокосмосу, да? Если ты там читаешь, значит, кто-то это волеизъявил. Друзья, тоже чудесная точка зрения. Просто я же пришла на Казанский вокзал, а не на Павелецкий, да? То есть, как бы, выбрано было место, наверное, не случайно, наверное, в этом был какой-то высший промысел, да, что они более изъявили. Чудесная точка зрения. У кого еще какие мнения, Ваня?
Важно, где это все происходит.
На Казанском вокзале. Как пример. Я просто...
Это только пример.
Мне в голову.
На самом деле, Шри и Шива, они вне времени, вне пространства. И все происходит вне времени, вне пространства. Соответственно... То, что она услышала вне времени, вне пространства. Поэтому не важно, в какой момент мы просветлимся. Потому что для нас все время, все пространство, это единое пространство сейчас, здесь.
То есть ты полагаешь, что он беседовал конкретно с ней, так как она высшая сущность, проявление энергии этой Вселенной, то она, услышав об этом, может освободиться, да? Ну так она уже свободна. Если она вне времени, вне пространства, зачем ей это нужно? То есть тексты, они как бы... Тантра сбросил Шива на землю для простых людей, не для нее. Она и так просветлена. Она это вся энергия Вселенной.
В том-то и дело.
Услышав об этом, человек обретает свободу от сансары. Друзья, человек. Человеческое существо, имеющее тело человека. Пожалуйста.
Мне кажется, что все-таки слушать, слышать — это немножко разные вещи. Поэтому можно даже немножко быть в теме и слушать, но не услышать того, что там действительно есть.
Вот это уже ближе, вот это мне уже нравится. Давайте попробуем развить. У кого еще что? Даю такое у тебя?
Да.
Да, давай.
У меня два варианта. Первый — это то, что действительно услышать и просветлиться тут же. Ну, то есть по мере того, как читаешь, у тебя вот карма сжигается и в конце...
Загрузка когда ложит,
да? В конце полностью. А второй вариант — это все-таки то, что какая-то инструкция, как вы прочитаете инструкцию по пользованию видеокамеры, в конце научитесь снимать. Ну, тут то же самое. То есть, может быть, это определит какие-то последующие шаги по сжиганию кармы.
Да, но не факт, что вы научитесь, но вы можете научиться.
Ну, вы услышите этот третий уровень, да?
Невербальный, ты имеешь в виду. А об этом дальше будет написано, тоже там интересная такая про вербальный и невербальный уровень. А, хорошо, молодцы, на самом деле нащупали, поговорили и нащупали, давай.
Здесь можно услышать данный текст и, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело, и результата ноль. А можно услышать, и это изменит всю твою жизнь. И если
от
вот
чего это зависит?
Это зависит от волеизъявления.
Только?
Степени восприятия.
Чудесно. Дальше. От степени чего
от
еще?
От степени самоосознанности.
Правильно. Еще.
Это
сколько уже мы набрали всего? Вот. Карма, понимание, степень самоосознанности. Еще. Какие варианты у кого?
От памятования.
Памятование.
Доверие.
Ну, согласна, если у тебя склероз, то тяжеловато, конечно, тантру изучать, да.
Доверие.
Ну, как нас учит йога, здесь важно три вещи, составляющие: ичха, крия, джинана. То есть, если есть волеизъявление, джинана — это сам текст, а дальше это уже крия, это практика, это какие-то действия. Вот если есть эти три составляющие, то непременно будет успех.
А там сейчас еще мы дальше почитаем, еще там интересный есть момент, вот это все, плюс еще кое-что очень важное там тоже будет. Это, знаете, вот ты сейчас говоришь о классических методах. Да, считается, что в принципе ичха, крия, джнана, то есть трех составляющих достаточно. Это тройное лекарство от неведения, это наше волеизъявление избавиться от неведения тем или иным способом, это какие-то... изучение, то есть это ментальный уровень, уровень нашего понимания, мы что-то изучаем, мы обретаем знания, каким образом мы можем избавиться от неведения. И третья составляющая — это мы делаем что-то для того, чтобы это знание воплотить, и для того, чтобы мы смогли избавиться от неведения. Да, Ксюш?
Ну, я думаю, что еще какой-то это сверхлогичный толчок, какой-то, ну, как, что-то, какая-то передача от высшего, потому что, ну, наши предположения... Я думаю, что-то еще сверхлогичное присутствует.
Совершенно верно, ты правильно нащупала, дальше будет об этом разговор. Друзья, вы совершенно правильно все сказали. Вы такими вот крупицами, да, собрали в итоге цельную картину, цельное понимание. Да, действительно, мы можем пойти куда угодно, в электричку, в метро, на вокзал, начать декламировать текст. Более того, учитель высочайший может пойти и начать это делать. Но, друзья, не так, чтобы там все подряд просветлились и все подряд усвоили и стали на духовный год. Нет, такого почему. А, да.
Еще что? Да, у меня мысли Ксюши надвинули на такой момент, что помимо того, что ичха, крия, джнана, еще...
Он читает твои мысли, понимаешь?
Да, должно быть волеизъявление принятия абсолюта в своей вселенной, чтобы... как бы пошли вот быстрые методы йоги.
Элемент бхакти. Ксюша нам об этом говорила, что нужно иметь доверие. То есть нужно иметь доверие к источнику, нужно иметь доверие к знанию. Насколько я тебя понимаю, правильно?
И, ну, волеизъявлять абсолют своей личной вселенной.
Волеизъявлять, чтобы он был, и волеизъявлять, чтобы были инструменты, которые помогают тебе его достичь.
Естественно, да.
Чудесно, друзья. Ведь действительно так. На самом деле все зависит только исключительно от нас. Более того, вот такой вот чудесный текст, Он в помощь на самом деле, но известны из истории случаи, когда человек работал над собой какое-то время, подготавливал себя. Честно, просто занимался практикой йоги, духовной практикой, медитацией. Он стремился, он все вел к одной цели. Он занимался этим планомерно. И в какой-то момент, ну это известная история, да, учитель снял башмак, дал по башке, и он просветлился. Вот он, конкретное действие. Да, он ему не читал текст Куларнама Тантра, он просто ему дал башмаком по голове, и тот просветлился. Ну. Будда сидел и просветлился под деревом. Что случилось? Как сидел, так и сидел. В один момент бах и просветлился. Более того, истории просветленных женщин. Шла-шла, разбила кувшин с водой, и все, ее накрыло. Она просветлилась, и после этого до конца своей жизни она помогала всем живым существам избавляться от страданий. Известная достаточно история, почитайте, найдите. Что случилось? Ничего, обычные какие-то вещи, но вот этот момент, что человек к этому времени, он был готов. То есть он над собой работал каким-то образом, у него это было, он все свои действия подчинял этой высшей цели. И как правильно заметила Ксюша, были какие-то предпосылки, какие-то зерна. То есть была, очевидно, какая-то связь у человека. Либо с учением, либо с учителем, либо с чем-то еще. Ведь не просто так мы приходим куда-либо. Не просто так мы с кем-либо контактируем. У нас сколько там, я не знаю, уже миллиардов на Земле. Мы же не со всеми знакомы, мы не со всеми здороваемся за руку. Даже если мы уезжаем в другую страну, опять же, у нас какой-то ограниченный круг общения. То есть с чем это связано? Более того, у вас всегда есть какой-то свободный выбор. Вы можете пойти пообедать в одно кафе, а не в другое. И, допустим, в том кафе вы познакомитесь с человеком, с которым вы бы не познакомились, если бы пошли в другое кафе, вы бы, может быть, даже не пересеклись или пересеклись позже. Но это опять-таки ваш выбор, вы это делаете осознанно. То есть, да, какой-то элемент есть, что какая-то степень определяется нашей кармой на самом деле, но если бы все было четко запрограммировано, мы бы были просто как куклы, как роботы. На самом деле это не так, потому что элемент творчества, элемент проявления нашей воли, он всегда остается с нами. И это тоже верно. То есть если мы не волеизъявляем, то как бы карма кармой, конечно, семена созревают, но мы в состоянии своей воли подавить что угодно, в том числе и негативные тенденции, на самом деле, если мы ее раскрываем в себе. Вот, поэтому на самом деле молодцы, все хорошо подумали, хорошо поработали мозгами, и в итоге ответ таки пришел. Замечательно. Да, дальше попробуем.
Существует только единая реальность, которая есть Шива, Парабрахма, невыразимый, всеведущий, всемогущий, незапятнанный, недвойственный. Он Сат-Чит-Ананда, бытие, сознание блаженства, самосветящийся без начала и конца, лишенный всех атрибутов, неизменный, высочайший, лишенный всех качеств. Все бесчисленные живые существа – это всего лишь его части. Но вследствие изначального неведения они отделены от него, считают себя отделенным от него, подобно тому, как искры появляются из огня, но все же отделены от него.
Ну вот здесь вот, друзья, те, кто изучал или изучает сейчас аксиоматику йоги, вот, пожалуйста, в одном, двух, трех предложениях весь процесс творения Вселенной, по сути. То есть, возможно, для кого-то это непонятно, но на самом деле для людей, которые изучают теорию йоги, это высочайшее из искусств. И здесь изложили аксиоматику вот реально в трех фразах просто. На санскрите они еще меньше знают. Вот это вот способность людей, йогинов, вкладывать огромное количество информации в, казалось бы, очень сжатый текст. И это только интеллектуальная нагрузка, которую мы можем отсюда почерпнуть. Дальше.
Вследствие того, что они рождены, а также из-за своей бесконечной деятельности, они остаются отделенными. Отделенными от Шивы. Они подвластны страданиям из-за своих грехов и счастливы из-за своих добродетелей. Их поступки определяют их тело, продолжительность жизни и их судьбу. Пребывая в неведении, эти существа бесконечно перерождаются.
Угу. И вот смотрите, здесь дальше очень интересно, то есть во многих йоговских трудах мы находим вот эту тему, что наши поступки, ну, здесь на самом деле нужно смотреть шире, то есть поступки, слова, действия, все, все наши проявления в этом мире, они определяют такие вещи, как наше будущее рождение, наша жизнь, тот опыт, который мы приобретаем, собственно говоря, и это все называется кармой, мы сами ее порождаем. Вот здесь и сказано, что вследствие того, что мы заблуждаемся, мы постоянно то страдаем, то наслаждаемся. Здесь такой был употреблен религиозный термин «грехи и добродетели». На самом деле не следует понимать все буквально, то есть понятие греха, оно, как бы оно разнится, да, от религии к религии, от учения к учению, понятие греха, оно совершенно разное. В йоге понятие греха как такового не признается точно так же, как понятие абсолютной добродетели. С чем это связано? С тем, что в йоге нет понятия «плохо-хорошо», «добро-зло», однозначного ничего нет. Есть понятие уместности и неуместности. В определенных обстоятельствах та вещь или то поведение, которое вы бы считали априори ужасным и плохим, в определенных обстоятельствах оно оправдано. И, возможно, какая-то даже причиненная боль – это лекарство для гораздо большего числа живых существ, либо в перспективе это благая карма и добродетель. Потому что мы не можем, если вдуматься, однозначно назвать что-то хорошим или плохим, не зная, какие это будет иметь последствия, и не зная, какую это имело предысторию. То есть те люди, которые в состоянии видеть причинно-следственные связи, это одно из так называемых совершенств в йоге, когда обретаются ситхи, то некоторые йогины в состоянии видеть причинно-следственные связи живых существ. То есть они видят, что, чем вы занимались до того, как пришли в этом теле, в этот мир, и какие-то моменты после, то есть у них есть цельная картина, и они могут действительно сказать, что да, там вот это вот, скорее всего, от этого, потому что там уже, ну, это наглядно и это понятно. А находясь в плоскости времени и пространства, мы же с вами не можем однозначно утверждать, что что-либо является плохим, либо грехом, как здесь было написано, что-то однозначно является добродетелью, потому что у нас есть как минимум фактор времени. Мы не можем выбросить фактор времени из своей жизни. То, что в одно время и в одних условиях было благом, в другое время и в других условиях, это может являться уже злом, грехом, как угодно обзовите. Был, по-моему, в курсе по аксиоматике очень хороший пример, что песок на вашем обеденном столе – это грязь, а в песочнице, в детской, очень даже прекрасный строительный материал, без которого очень трудно обойтись. Вот, поэтому я предлагаю над этим поразмышлять, и на самом деле в следующий раз, прежде чем о чем-то судить однозначно, то есть проявлять недовольство, либо наоборот восхищение, стоит подумать, а все ли мы знаем, все ли условия учтены. Очень часто просят прокомментировать какие-то личные ситуации людей, предположим, напряженки какие-то в семье, какие-то люди на ножах, они не понимают друг друга, излагает ситуацию одна сторона, и с ее слов однозначно виновата другая сторона, то есть как ни крути, в любом случае казнить нельзя, помиловать, все, этот виноват. И просит какого-то конкретного совета, соответственно, но, друзья, помилуйте, во-первых, мы не слышали вторую сторону, да, того, чтобы судить хотя бы хоть как-то, потому что мы можем просто не замечать чего-то в своем поведении, нам кажется, что мы такие белые и пушистые, мы все делаем прекрасно, а с позиции другого человека, его воспитание, его восприятие, это вообще невозможно и совершенно невыносимо. Поэтому однозначно сказать нельзя уже хотя бы потому, что наша жизнь немыслима без общества и без других людей. Особенно, что касается взаимоотношений мужчины и женщины. Мы не можем однозначно обвинить одну сторону в каких-то обстоятельствах, потому что нас как минимум двое в этих обстоятельствах. То есть уже следует задуматься. А если мы еще очень любим привлекать всех своих родственников, друзей к обсуждению, вываливать это все в социальные сети и просить советов еще куда-то, то вы понимаете, да, на каким комком обрастает наша вот эта вот ячейка общества, собственно говоря. И из этого, из всего вычленить рациональное зерно очень сложно. Плюс, еще к тому же, мы не знаем однозначно всех условий и обстоятельств. То есть мне задают вопрос, но я не понимаю, в каких условиях происходило то, что случилось. Да? Возможно, это был единственный возможный вариант для человека. Ведь никто не знает, на самом деле, кто. Для того, чтобы давать однозначные советы, это нужно вариться в этой кухне постоянно. И поэтому брать на себя такую ответственность, заявлять, что что-то плохо, а что-то хорошо. Поэтому здесь понятие греха и добродетели употребляется именно как бы относительно понимания его самими людьми, относительно их кармы. То есть, как бы, да, какой-то поступок, какое-то действие сформировало какие-то причины, которые в будущем дали плоды, которые вы воспринимаете как негатив. Вот она готова, ваша негативная карма. Вы что-то сделали, какой-то задел, я уж не знаю, там под влиянием чего, вы просто хороший, добрый человек, или, я не знаю, у вас были какие-то у вас моменты, которые натолкнули, вы сделали что-то для кого-то другого, либо для себя, вы сделали какой-то позитивный задел. Забыли об этом, не давало оно плодов, и вдруг какими-то вот такими вот, знаете, даже невозможными путями, которые невозможно отследить, это принесло какие-то плоды в будущем благоприятные. И вы, естественно, от этого наслаждаетесь, вы радуетесь, всем хорошо. Вот она, ваша благая карма. Собственно говоря, ничего такого нет, чему бы нельзя было объяснить. Но опять же, все дело в нашем неведении. Все дело в том, что мы заблуждаемся. Заблуждаемся мы почему? Потому что есть момент, когда мы подтягиваем эмоции. То есть мы страдаем. Когда мы страдаем, у нас весь мир вокруг ужасен. То есть там не то, что доверие к абсолюту. Друзья, вы вспомните те моменты, когда вы по-настоящему страдали. Какое там доверие, какой абсолют? Вам кажется, что вся Вселенная на вас ополчилась, что вы просто бедные и несчастные, или даже наоборот, вы посыпаете голову пеплом, что вы сами заслужили, но вам-то от этого не легче ни разу. То есть, понятное дело, что как бы в этот момент вы по полной разворачиваете вот эту вот всю машину страдания, выматываете себя совершенно, тратите на это безумное количество жизненных сил своей праны. И, естественно, потом, что получается, даже просто чисто логически разобраться, у вас нет сил, вы истощены, вам плохо, у вас рассеяно внимание. И, собственно говоря, если даже вы идете по улице, такой весь несчастный, страдающий, да, а может быть, где-то как раз именно в этот момент, я не знаю, вам подмигнул мужчина или девушка вашей мечты, да, а вы так мимо прошли, не заметили. Потому что у вас просто не хватило сил даже для того, чтобы внимательно смотреть по сторонам. Вы вообще забыли о том, что вам нужно быть внимательными, осознанными, замечать все вокруг себя. Вы просто мимо проскочили и, собственно говоря, а кто виноват? Вселенная всегда просветлена, она вам дает шанс. Каждая, в каждой точке времени и пространства Вселенная просветлена. Здесь никакого вранья нет, и вы действительно на самом деле можете этого добиться. Но опять же вопрос того, как вы поработали перед этим. То есть никакой сверхлогики. Вопросы какие-то есть сейчас, или мы продолжим? Нет? На связи тоже нет? Там вообще кто-нибудь есть?
Я вот не могу понять. Они пишут, что у них прерывается. Я вот пыталась включить open meeting, но что-то у меня не включается.
Вов, помоги, пожалуйста, если видео прерывается не критично, если звук, то надо что-то сделать, потому что как хотя бы звук должен быть. Давай дальше читаем.
Тысячи раз дживы, души, рождаются на Земле в различных жизненных формах, таких как Удбхитха, неподвижные рожденные Земли, горы, деревья, Шведатха, Шведаджа, рожденные из жидкости пота насекомые, Андаджа, рожденные из яйца птицы и прочие, и Вараяджи, рожденные из утробы животные, люди в различных стадиях развития, боги и освобожденные существа.
Вот здесь вот дается примерно перечисление всех форм жизни, существующих, ну, по крайней мере, в нашем мире. То есть здесь вы можете заметить, что утверждается, что горы, деревья и прочее, все оно живое. То есть все оно живет, но по своим каким-то циклам. Они просто настолько замедлены, что мы не в состоянии их воспринимать. На самом деле и там есть то, что называется джива, то есть высшее я, которое эволюционирует и со временем перемещается уже в какие-то более такие совершенные тела. И самым совершенным считается тело человека. Только начиная с тела человека, мы в состоянии сделать духовный рывок, мы в состоянии в принципе изучать духовные знания, потому что только человеческий разум позволяет это сделать. То есть я, конечно, опять же читала историю о том, что был великий учитель, который учил медитировать птицы, вроде бы как они медитировали. Ну, я не знаю, это либо он великий учитель, либо птицы какие-то ему попадались особенные. То есть, ну,
в общем, таких историях это разжалованные полубоги, которые...
Ну, там да, может быть, и сострадание он обучает тех, кто действительно... А на самом деле не смешная история, друзья. Вот давайте представим, что нет тела человеческого для рождения. То есть разные бывали истории, несколько раз мировые войны, там десятками миллионов люди убивали друг друга просто. И для того, чтобы восстановить численность свою, да, популяцию, нужно какое-то время. А эти все души, куда им деваться, собственно говоря? Это, в общем-то, может быть даже и благо, что есть страны третьего мира, которые, собственно говоря, воюют в любом случае меньше, чем размножаются, и хотя бы там есть тела людей. Но опять же, вы можете себе представить, что если развитое живое существо, развитая душа, которая уже однажды отточила свой разум, более того, которая не просто отточила разум, а уже стала на духовный путь, и нужно определенное количество свободы для того, чтобы иметь возможность реализоваться в этом мире и продолжить с того момента, где ты закончил. Ведь в идеале нам нужно родиться в следующей жизни в такой семье, где возможно наше развитие с того момента, где мы завершили свое предыдущее обучение, свой предыдущий опыт и свое именно вот это шествие по пути дхармы. А представьте, что этого нет. Представьте, что нет возможности родиться не то, чтобы в соответствующих условиях и в соответствующем теле, а вообще в человеческом теле, то есть рождаться где-то надо. Поэтому я уж не знаю, как там насчет разжалованных богов и прочего, но предположить, что вполне возможно, что получали люди тела животных, это вполне вероятно. Более того, иногда общаешься с какой-нибудь собакой и даже как-то жутко становится, когда в глаза посмотришь и понимаешь, что там мыслей больше, чем в глазах бомжа, который пьяный валяется возле метро. Поэтому иногда даже, знаете, действительно такие мысли посещают, что на самом деле реально, да и логично это как ни крути. То есть нет подходящего тела, рождаться где-то надо. Поэтому такие истории, они вполне вероятны, почему бы и нет. Хорошо, идем дальше.
Из всех 8 миллионов 400 тысяч существующих телесных форм человеческое тело является наиболее ценным, потому что только в нем можно обрести знание сущности. Ни в каком другом теле невозможно обрести это знание о Парвати. И даже в этом теле после сотен тысяч жизней накопления добродетелей, приложив огромные усилия, человек обретает постижение сущности и становится освобожденным.
Ну, мы об этом только что поговорили.
Если тот, кто обрел человеческое тело, лестницу для реализации, не стремится к освобождению от маны, кто может быть большим грешником, чем он?
Вот, интересное такое понятие. Опять мы встречаем понятие греха. На что нас это наталкивает? Тот, кто не стремится к освобождению от мана, то есть тот, кто не стремится к конечному освобождению, кто может быть большим грешником, чем он? У кого какие рассуждения? Почему не стремление к атману является грехом, как сказано в тантре? Кто что думает?
Можно редко счастье получить, человеческое тело.
Ну, понятие греха мы до этого уже разобрали относительно, да, что это, да. Собственно, да.
Ну, потому что это цель вообще, для чего была Вселенная сделана, да, наверное, поэтому, если к нему не стремиться, познать, то это грешно.
Смотри, мы вывели понятие того, что абсолютного греха нет. То есть это, в принципе, как бы нелогично, не может быть абсолютного греха или абсолютной добродетели. То есть грех – это применительно к конкретному человеку, к конкретным его жизненным обстоятельствам, а конкретно его карму, да? Вот, поэтому, как бы, допустим, есть человек, который, ну, он знает, что это есть, но не хочет он развиваться, идти по духовному пути, ему и так комфортно футбол смотреть, на диване валяться, ему нормально, в общем, зачем ему там тантры читать, чем-то заниматься, да.
Ну, я так понимаю, что здесь идет речь о том, что человеческое тело, оно и дано на то, чтобы совершать вот этот рывок к просветлению, к чему-то высшему. А если вместо этого человек занимается какими-то вещами, которые он мог делать в телах животных, то для существования этого человека это уже получается неуместным. То есть он тратит свою жизнь на что-то такое, чем он мог бы заниматься в более простых...
Ну, мы приходим к тому, что это просто неэффективно для начала.
В том числе, да, получается, что неэффективно. Вот, и ну, в результате, если человек не занимается самопознанием, саморазвитием, ну, как поговорка, да, там за танцем следует боль. И так оно и получается. Человек вроде бы считает, что все хорошо, не осознает, что он грешит, но на выходе он все равно получает страдания.
Угу, чудесно, спасибо.
Да, нам Вселенная дает больше, чем мы заслуживаем. Возможно, мы сейчас не заслуживаем тело человека. И это шанс.
Пессимист такой.
Негативная карма, она все равно догонит, если ничего не делать.
Ну, то есть, смотрите, если нет прогресса, есть что? Деградация. Вполне логично, да? То есть, как бы, если мы уже развили... Тела мы получили совершенные от предков. Я сейчас не имею в виду, что кто-то недоволен формой носа, а кому-то нужно подкачать ноги. Я имею в виду вообще, в принципе, тело человека, что оно, мы его получили уже совершенным, у нас у всех две руки, две ноги, и мы все, то есть как бы можем стремиться к физическому совершенству, по крайней мере, у нас есть для этого все инструменты. Но, опять же, если мы не развиваемся на ментальном уровне, более того, если мы не развиваемся в плане духовного уровня, то это уже получается само собой деградация, потому что, как правильно было замечено, за тамосом следует боль. Тамос – это такое состояние полуживотного, такое одули, лени, сон разума такой. И, естественно, за ним следует боль, потому что, ну, это просто логично. Если вы имеете совершенное тело, которое можно и нужно развивать, то представьте, что вы вдруг однажды перестали это делать по какой-то причине. Включается механизм самоуничтожения. Там на самом деле это все сложно, но тем не менее это так и есть. То есть разум, даже на уровне разума, он такой, как голодный зверь. Вы постоянно подкидываете ему задачи, и он просит еще, еще, дальше, больше. Другое дело, что просто включить его вначале, вот это сложно. Потому что наш разум, он такой, знаете, помню, было одно сравнение интересное, как сыр с дырками. И вот мышки мысли по этим дыркам бегают уже прогрызанным, да, а новые пути прогрызать – это сложновато. И не всегда приятно. Вот, да.
Вопрос такой. Мы говорим сейчас о деградации, а с другой стороны, понятие греха не есть абсолютное понятие, а не только относительное. Ты, Катя, вот можешь привести пример, когда деградация будет не грехом, а добродетелью?
Деградация как добродетель?
Да, деградация как добродетель.
Ты знаешь, в моей личной жизни таких примеров не было, поэтому я его тебе привести никак не смогу. И я, более того, не обладаю этими ситхами, чтобы отслеживать причинно-следственную связь и чтобы быть в состоянии сказать, что да, вот такое поведение человека привело в итоге к благим последствиям и стало благой кармой для него. Для того, чтобы это отследить, я должна видеть эти причинно-следственные связи. Поэтому в пределах одной жизни этого сказать невозможно. А уж если растягивать на большее количество, ты сам говорил, что есть понятие времени. Поэтому, как бы, если бы я, конечно, обладала такими ситхами, я бы, может быть, тебе и сказала что-нибудь на этот счет, но...
Может быть, если человек пошел уже по колее, в такой жестокость, это для многого вреда причиняет, то для него деградация, отмотать чуть-чуть назад будет уместно. А потом начать, может быть, по-другому он уже пройдет.
Ну, если бы мы знали, как у него пойдет, понимаешь? Меня тоже постоянно такой вопрос интересует. Знаешь, я все время почему-то об этом размышляю. Недавно посмотрела фильм, который Вадим рекомендовал, «Бункер», про последние дни жизни Гитлера и сотоварищей. Вот мне всегда интересно, он получил в итоге тело человека или нет в следующем рождении? Что-то я очень сомневаюсь, что с такими сверхспособностями вот такой вот йог-недоучка, да, который воплотил в себе полностью второй принцип, но понятия не имел о первом, что-то может получить, что-то как-то очень сомнительно, знаете, а с другой стороны, кто его знает, да, как там все было. Если бы видеть, конечно, вот любопытно, понимаете, любопытно подсмотреть бы в замочную скважину, что же там происходит-то, когда человек там получает тело новое, как же весь этот механизм устроен, как оно там ему дается, где там чего, куда его карма притягивает, очень любопытно, если бы мы, конечно, могли это сделать. Еще вопросы?
Можно я тоже к своему комментарию ставлю? Угу. Для того, чтобы стремиться к освобождению, мне кажется, совсем не обязательно изучать тантру, совсем не обязательно заниматься йогой, вообще не обязательно заниматься какими-то духовными практиками и с чем-то подобным. Просто обычные люди, они живут, и они тоже стремятся к освобождению. Может быть, они сами этого не знают. Многие из них интуитивно понимают те принципы, которые изложены, к примеру, в этой книге или в каких-то других книгах. Они как бы общеизвестны и доступны. но кто-то их воспринимает на интуитивном уровне и работает, ну, грубо говоря...
А исключая элемент женана?
Да, исключая элемент женана, да, ну, как бы, просто работая качественно, выполняя свои обязанности на работе, как бы, женится...
Метод Крие, метод да. Бхакти. Ты можешь о нем не знать, но ты можешь его воплощать, все логично.
Да, да.
Все логично. Более того, один известный учитель, он говорил, что все люди делятся на несколько групп, он их делил. И он говорил, что все обычные люди, миряне, как их там называют, не очень хорошее слово, но не важно, они просто стремятся к счастью. И стремление к счастью – это есть первая ступень на пути к духовному развитию в любом случае. То есть как бы все стремятся к счастью, и это первая такая ступень. Потому что когда ты к нему стремишься, ты, соответственно, начинаешь что-то делать для того, чтобы это счастье у тебя было. Неважно, какое у тебя представление об этом счастье, условное оно, безусловное, твое личное или еще какое-то другое. Ты начинаешь шевелить лапками, чего-то как-то где-то свои условия улучшать. И, соответственно, ты приходишь так или иначе к одному из этих трех путей. Джнана – интеллектуальное постижение, бхакти – доверие Вселенной, либо карма-крия, то есть какое-то действие активное, либо сочетание всех этих трех, как ни крути.
И вот люди, они интуитивно понимают понятие счастья, стремятся к нему. И без фактора джинаны они, как правило, совершают ошибки, спотыкаются, набивают шишки. И после этого начинают задумываться и как бы выходят на один из этих путей. Mm-hmm. И вот уже после этого уже начинается как бы настоящий духовный прогресс, настоящий духовный уровень развития.
Ну да, ты так или иначе, в итоге все равно, естественно, ты придешь к этому. То есть, если ты понимаешь, что тебе нужно какое-то знание для того, чтобы... Ну, это логично. То есть, мы уходим в школу, мы ходим потом в какие-то учебные заведения, профили, вузы, приходим на работу и везде набираем опыт. И даже обезьяна бы, наверное, уже поняла, да, что чем больше у тебя опыта и чем больше ты умеешь, тем ты успешнее в жизни, тем тебе проще. Тем больше твоя свобода, это логично. И, естественно, расширяя свою свободу, ты понимаешь, что это приносит больше счастья, больше удовольствия, больше наслаждения, и ты волей-неволей начинаешь понимать, что знание – это сила, действительно. А тут ты еще где-нибудь, так это краем уха, узнаешь, что есть знание, которое дает знание всего остального знания. Ну, то есть вы представляете, да, эйфорию человека, который где-то краем уха зацепил, что есть такое знание, которое... дает тебе сам процесс познания, познавания. То есть тебе не важно, что изучать, у тебя есть все ключи. Ты начинаешь как отмычками открывать любой замок, какой тебе нужен. Древние языки, не вопрос, там, я не знаю, там, управление вертолетом, не вопрос. Изучили все, нормально. Ну, это такие грубые примеры, конечно, но тем не менее. Для меня вот, например, загадка, как Вадим выучил ведийский язык. Да нет учителей, ведийский. Ведийский, он древнее санскрита, ему, Бог его знает, от 2 до 5 тысяч лет, может быть, даже больше. Где он взял учителей, нет. Ну, то есть кто? Как? Шрути. Отлично, спасибо. У нас уже время, но еще один успеем, давай.
Тот, кто обретает высшее рождение, человеческое тело, со всеми органами чувств и органами действия, но не понимая, что является для него наилучшим в этой жизни, тот подобен самоубийце.
Вот опять же, очередное резкое заявление, а дальше там еще больше, чем дальше в лес, тем толще партизаны, там дальше такие хлесткие будут моменты. А вот опять же, да, если вы не используете, если вы не понимаете, какой вам дал драгоценный шанс дала Вселенная и ваши родители, родив вас в теле человека, то вы подобны самоубийце, ни больше, ни меньше, да? Я вот думаю, где-то на этом моменте, наверное, знакомый моего друга и отвалился с чтением Каларнава Тантра, скорее всего, потому что до второй главы он не дошел.
На каком-то моменте вот за это цеплялись, когда вот судебный процесс был, какие-то там запретили, что-то такое процесс.
Ну, ты знаешь, Ксюш, методы пиара, кто-то где-то решил распиариться, понимаешь, и просто взять, запретить, как говорят, какие-то чудесные, да, почему не запретить Библию, я не знаю, в чем проблема, да, вообще. Вот, ну, это ладно, это их личное дело, но действительно, вот тот подобен самоубийце, да, друзья, это вот как раз к тому вопросу о деградации и прогрессе. К чему приводит так или иначе деградация? Понятное дело, к чему. То есть, как бы, вы не можете бесконечно не заботиться о своем теле, вы не можете бесконечно не заботиться о своем разуме, вы не можете безнаказанно просто прозябать или сознательно себя каким-то образом тянуть на дно. Рано или поздно это будет иметь свой конец, понятное дело. Вот. Ну, в общем-то, все. Самого интересного, к сожалению, мы не коснулись, не успели. Вот. Я не знаю, будет ли мне дано высочайшее соизволение продолжить разбирать этот текст. Я не знаю. То есть это уже не от меня зависит. Но в любом случае вы можете самостоятельно приобрести эту книгу и, собственно говоря, почитать, и очень много чего интересного для себя в ней найдете. Все, друзья, я напоминаю, что зовут меня Екатерина Перевертайло, я преподаватель открытой йоги. То, чем мы с вами тут занимались и пытались, это теория быстрых методов йоги, так называемые триады. Вся информация архивная на нашем сайте yogatriada.ru. Всем спасибо.
Спасибо.